Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы читаем и изучаем книги Ветхого Завета. Помогает нам в этом преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня у нас на повестке дня книга «Экклезиаст». Сегодня ее откроем и будем читать. Ну, если нам позволит время, прочитаем. Если не позволит, просто откроем и расскажем, что это за книга.
Да. Напомню, что мы разбираем с вами книги премудрости. Это целый раздел в библейском каноне, учительные книги. И мы с вами уже прочитали книгу «Притч», книгу Иова. И я хочу сказать, что очень важно вот эти книги рассматривать в их взаимосвязи, скажем так, взаимосвязи между собой, потому что эти книги, так или иначе, они связаны с системой ценностей, которую несет библейский монотеизм. Это система ценностей и ее кризис. Вот то, что отражает эта самая учительная литература. А система ценностей, она очень ясная, которая проистекает из идеи единого Бога, которая победила в Израиле вот к периоду плена, когда евреи вернулись уже народом монотеистическим. Вот эта система ценностей, она утвердилась. В чем она состояла? В том, что Бог понимается как источник жизни, источник всякого блага и источник справедливости. Он справедлив. И, соответственно, Бог осуществляет справедливость в нашем мире. Он правит этому миру по закону справедливости. И, соответственно, Он награждает, воздает праведным и наказывает нечестивых. Причем очень важно, что и дает благословение в этой жизни, и поэтому для человека важнее всего сохранять завет с Господом, хранить веру, хранить заповеди, иметь страх Божий, и вот это есть начало премудрости и гармоничных отношений с окружающим миром, поэтому Бог ему воздаст, несомненно. У него, и это понимается в Библии очень конкретно и буквально, то есть у него будут дети, у него будет хорошая жена, у него будут, вы понимаете, там внуки, будет будущее, будут хорошее положение в обществе, они будут нуждаться, да, то есть и он будет благословен и во всем будет успешен. О загробной жизни никакой здесь речи не идет, потому что ветхозаветная система ценностей ограничена сугубо рамками вот этого земного периода человеческого бытия, а то, что после смерти они не сильно рефлексировали, потому что никакого учения о страшном суде, о загробной жизни, о вот этих вот вещах в Библии, по крайней мере, допленный период просто нет. Ни в Пятикнижии, ни у пророков-то, практически мы этого не видим. Это появляется только незадолго до Христа, вот эти вот все эсхатологические идеи. А тут мы ограничены рамками земной жизни. Дальше очень понятная, простая вещь. Живи с Богом, и будет тебе счастье, да? Но дальше мы видим, что когда эта система ценностей победила усилиями пророков, монотеизм утвердился, она наступает кризис, потому что неизбежно эта система ценностей приходит в противоречие с реальностью, потому что мы видим, что, во-первых, в нашей жизни далеко не все идет по правде, справедливо, мир вообще устроен несправедливо, и мы не наблюдаем и не видим этого закона, что, понимаете ли, грешник отвечает за свои поступки в рамках этой жизни, а праведник будет вознагражден и возвеличится, и, понимаете, ему там воздастся за какую-то его доброту. Чаще всего, не то, что чаще, но очень часто мы видим обратное, как раз очень даже обратное, когда нехорошие люди, они господствуют, делают свои дела, доживают до поздней старости, и, понимаете, все у них неплохо. А праведник там где-то, понимаете, загибается.
В нищете.
В нищете и жизнь его, и он, и как раз, понимаете, наверх-то пробивается к правящим каким-то должностям и так далее, делает карьеру, делает. Это все человек нечестивый. Это мы наблюдаем раз за разом. И здесь вот книга Иова обнажает эту проблему. Потому что верующее сознание, она не может это вместить. Потому что откуда тогда берется зло? Откуда тогда берется несправедливость? Неужели от Бога, который управляет всем? Ну, кто за все отвечает? Это же логично. Вот проблема теодицеи. И здесь мы видим книгу Иова, где просто она со всей болью обнажается, этот вопрос. И Иов просто вот криком кричит Богу, что да как же это так? Почему же я, не согрешивший, страдаю? И для меня это вот принципиальный вопрос. И Бог как ему отвечает? Он говорит, а ты знаешь, как устроен этот мир, как устроен муравей, как устроены небеса? Ты что, был со мной, когда я разверзал бездны и разворачивал небо? Ну нет, конечно, тебя не было, поэтому что ты судишь о таких вещах? Доверься мне. Ну вы понимаете, но это не ответ. Это не ответ.
Это одна из возможных предложенных парадигм.
Это парадигма веры.
Да.
Но это не объяснение, почему же Бог допускает в мире несправедливость. То есть Иову предлагается поверить и довериться мудрости Бога, которая больше нашего понимания. То есть не все ему еще открыто. И Иов говорит: ну да, то есть я верю тебе. Потому что если вообще разуверишь, жизнь теряет всяческий смысл. Все, тогда жизнь можно жить. Живи как хочешь. Потому что в жизни смысла нет, правды нет. Все. И вот эта книга Иова, она, которую мы с вами вот в прошлый раз завершили, она показывает кризис вот этого мировоззрения. Зрения библейского, монотеистического, и кризис, именно системы ценностей, да, и кризис, вот в частности, этой системы ценностей и книги притч. То есть они, вот Иов вступает просто в клинч вот с этой системой ценностей и книги притч, потому что его друзья, которые говорят, ты страдаешь от того, что ты грешен, они как раз представляют парадигму книги притч, и она оказывается опрокинутой. То есть реальность опрокидывает эту парадигму. И дальше мы с вами ходим к следующей книге, которая бросает вызов традиционной системе ценностей. Это книга Экклезиаста. Она подходит с другой стороны. Не со стороны Божьей справедливости, а со стороны конечности жизни. Потому что, повторюсь, учение о загробной жизни, о рае и аде, о воскресении, обо всех этих вещах у евреев не было в тот период. И до плена, и после плена длительное время никто про это не знал и не задумывался. Вот. То есть просто в текстах этого нет. И как раз есть понимание, что вот эта жизнь, она рамками вот этой земного существования ограничена. И здесь просто, понимаете, Экклезиаст, это вот она как бы, эта книга додумывает немножко на шаг вперед. Ну а что дальше-то? Ведь это же смерть. Смерть и время, они же все обесценивают. Вот у тебя есть деньги, у тебя есть богатство, у тебя есть дети, у тебя есть власть, у тебя есть все, что, чем наделил тебя Бог, и что? Это все от тебя отнимется. Ничего своего ты в этой жизни не имеешь, и все это есть суета, и все есть человеческие стяжания. Чего ты вот не пытайся сделать в этой жизни, оно все идет прахом, потому что о тебе забудут. Через поколение никто, просто твое имя сотрется из этого мира, и ты будешь предан забвению. И это общая судьба всех, и грешников, и праведников, и мудрых, и глупых. И это такая очень страшная вещь. Это кризис, потому что же отсюда? С одной стороны, очевидно, что да, ты будешь, там, скажем, стяжать деньги, стяжать власть. Ну, нехорошее дело, да? Но это суета. Потому что время сотрет все, ты ничего не стяжаешь. Но с другой-то стороны, ты будешь поститься, ты будешь молиться, ты будешь это вот самое, да.
И все равно время все сотрет.
Время все сотрет. То есть вот этот аргумент можно развернуть в любую сторону на самом деле. И Экклезиаст – это просто жесточайший кризис вот этой вот системы модели. Потому что он обозревает все дела, и мудрые, и глупые, и так далее. Он верит в Бога, он знает, что да, конечно, Бог есть. Но так все устроено, что вот, понимаете, жизнь, она очень скоротечна, и она подобна дыму, она подобна пару. Проходят годы, и ничего не остается. Ты смотришь на прожитые годы, матушки мои, как будто это был вчерашний день. Это жизнь эфемерна. И поэтому автор книги Экклезиаст. Нет, тут сейчас мы поговорим, как она построена. Она построена более не просто вот так, она не прямолинейно построена. Мы еще это обсудим. Но она, конечно, приходит к выводу, что человек должен радоваться. Радоваться самым простым вещам. Ну, чему радоваться, Маша, можно в этой жизни?
Ну, хотя бы тому, что ты проснулся.
Вот она, мудрость Экклезиаста. Радуйся, что ты проснулся. Радуйся, что у тебя есть солнечный день. Радуйся, что у тебя есть друзья, что есть...
То есть, получается, что ответа как такового на этот кризис опять нет, но предлагается некое решение, которое, ну, максимально, наверное, возможное в этой ситуации.
Да, то есть ты не можешь контролировать на самом деле вообще ничего в этой жизни, но хотя бы радуйся тому, что есть небольшому, но очень-очень хорошему. То есть там радость – это какая? Значит, солнечный день, чего еще? Друг, если он есть. Жена хорошая, то есть это прям вот все библейские книги оценивают, как это прям большое…
Что ж там за проблемы с женщинами
это были? То есть хорошая жена – это очень-очень большая радость. И, конечно же, это… Хорошая еда. Угу. Это тоже неплохо. Если она есть, и у тебя нету тут особых проблем. Тоже этому радуйся. То есть, такие простые радости жизни.
Угу.
Вот. И вот автор книги Экклезиаст, он говорит, что ну да, лучше будь нормальным человеком и радуйся вот простым вещам. Но ничего более. Ничего более. Никакого вот этого горения, веры, стремления послужить Господу, каким-то образом там вот эти вот все духовные, значит, устремления к Богу в книге Экклезиаста мы не находим. Мы видим чрезвычайно мудрый, и местами очень циничный взгляд на окружающий мир, который обесценивает вообще все. Это страшная книга.
То есть, получается, сначала систему ценностей установили, да, в виде монотеизма, а потом ее опровергли.
Она настолько вызывающая, эта книга, так же, как и книга Иова, что многие авторы, современные ученые, они говорят, как это могло получиться, что такая удивительная, вызывающая книга могла быть включена в библейский канон, потому что по форме то, что он говорит, оно, так сказать, вот есть прямой вызов всему тому, что написано в книге Притч. Но тут есть не все так просто. Не все так просто. Потому что сейчас мы как раз немножко обсудим, как она построена. И в этой книге есть некий очень интересный прием литературный. Давайте, вот сейчас как раз к этой книге перейдем. Значит, сначала давайте о названии. Книга «Экклезиаст». «Экклезиаст» – это греческое название, в переводе на греческий, а по-еврейски это «Когелет». Это можно перевести как «проповедник». Ну, вообще, «экклезиаст» – это слово родственное, слово «экклесия». То есть буквально церковь или собрание.
Угу.
Собрание. То есть буквально экклезиаст – это собирающий. Собирающий для научения. Собирающий людей для того, чтобы им преподать какой-то урок. И вот, собственно, эта книга, она состоит… Ну вот в наших изданиях она разделена на 12 глав. И в ее построении присутствует один очень важный для нас нюанс. Дело в том, что в этой книге, во-первых, есть фигура автора.
То есть это какой-то конкретный человек.
Да. Так вот, эта фигура автора не тождественна экклезиасту, который преподносит нам эту мудрость, что все есть суета-сует. Автор этой книги предлагает нам послушать экклезиаста, он как бы представляет нам его. Вот давайте его выслушаем, этого интересного древнего мудреца, который суть, скорее всего, Соломон.
Угу.
Соломон как символ всякой мудрости, и тут вот, понимаете, вот давайте его, это царь в Иерусалиме, образ этого экклезиаста мы еще разберем. И вот автор нам предлагает, он говорит, а давайте вот его послушаем, его речи, и когда эти речи заканчиваются, разрушительные речи, которые не оставляют камня на камне, на всех ценностях человеческой жизни, понятных и простых, он подводит итог. И он подводит человека, читателя, туда, куда ему надо. И вот автор из всего вышесказанного говорит, ну, как бы, смотрите, говорит, время все обесценивает, поэтому на чем бы вы ни, в чем бы вы ни видели смысл своей жизни, все это будет разрушено и стерто временем и смертью. И поэтому вывод-то какой? Чти Господа и Его заповеди, и имей веру, потому что Он приведет на суд всякие человеческие дела. То есть, опять же, ответ автора в том, что он делает из книги «Экклезиаст» вывод о том, что человек спасение только в вере. Вот так же, как и в книге Иова.
Угу.
Только довериться в Богу. Потому что все бессмысленно, но если ты встанешь на эту позицию, ну тогда, ну друг мой, тебе вообще будет тяжко по жизни.
Ну, хоть какой-то смысл надо придать своему существованию.
Вот. И здесь у тебя другой альтернативы нет.
Угу.
Только вера. Только вера. И в каком-то смысле это действительно базис веры. Многие люди приходят к Богу, поняв, что все бессмысленно. Через мудрость экклезиаста они приходят к Богу. Это имеет место. И вот здесь он... То есть мы должны различать эти две фигуры в этой книге. Есть книга, есть автор этой книги, и автору принадлежит вступление и заключение. Вступление звучит так. «Слова экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». Вот видите, то есть это явно не сам автор пишет, не сам экклезиаст говорит, угу, слова экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Это же о нем, это кто-то его представляет. Да? Вот это автор говорит, вот это есть слова, давайте их выслушаем. И концовочка. В 12 глава 7 стиха. Ой, нет, подождите, почему 7? С 9 стиха. Вот на 8 стихе заканчиваются рассуждения экклезиаста о том, что все суета-сует. С них начинается его рассуждение, и этим выражением заканчивается вся эта речь, все суета-сует. А потом автор подводит итог. Кроме того, что экклезиаст был мудр, он еще учил народ знанию, он все испытывал, исследовал, составил много притчей, и старался экклезиаст приискивать изящные изречения, слова истины, написанные им верно, а слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Такое мы еще разберемся. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Вывод какой? Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот. То есть автор хочет, чтобы мы выслушали мудрость этого экклезиаста и в конечном итоге пришли к Богу, пришли к вере. Но внутри этого маленького вступления и заключения находится речь самого экклезиаста. И она, конечно, очень сильно отличается от суждения автора. Она как бы представляет собой совершенно самостоятельное рассуждение, в котором вот экклезиаст излагает свой жизненный опыт. И, то есть, получается, с первой по начало 12 главы идет основная часть. Это речь вот этого экклезиаста. Образ этого проповедника, он становится виден из этой речи. Во-первых, это человек очень знатный, это человек очень богатый, человек, изведавший в этой жизни все и являвшийся сыном Давида и царем в Иерусалиме. И о нем же автор этой книги говорит, что он все испытывал, исследовал и составил много притчей и учил народ знанию. И, конечно, мы сразу же находим тут параллель третьей книги царств, где совершенно вот в этих же выражениях описывается Соломон с его мудростью, который составил притчи, который составлял всевозможные наставления, учил народ знанию, понимаете?
Вот. Но Соломон немножко про другое.
Да.
Как быть с этим?
И поэтому тут существуют разные позиции, разные точки зрения, как вот воспринимать. Это что? Это вот, вот это, эти рассуждения принадлежат самому Соломону или они принадлежат какому-то другому царю в Иерусалиме? А может быть, это просто есть литературный, как сказать, прием, когда мы берем и составляем речь, например, от какого-то премудрого человека для того, чтобы представить некоторую позицию. То есть, и вполне возможно, что тут просто мы имеем в виду, имеем дело с литературным приемом, что эти слова вкладываются, вот эти мудрые рассуждения вкладываются в уста источника всякой мудрости в Израиле, то бишь Соломона.
То есть ученые пока еще не понимают.
Так ну а как это можно понять? Вот, ну, вероятнее всего, последнее. Вот с моей точки зрения, вероятнее всего, последнее. Вот. То есть, но в этом тексте масса параллелей с другими культурами, потому что люди ударялись в пессимизм не только у евреев, понимаете, а это приходило на ум очень-очень многим людям и в Египте, и в Шумере, и в Индии, и где угодно. Вот. И мы вот имеем такое вот удивительное наставление, посвященное исследованию природы всех вещей. В начале и в конце этого, по сути дела, так сказать, исследования, звучит главный тезис. Давайте прочитаем. Значит, первая глава, второй стих. Вот, начинается речь экклезиаста. «Суета-сует», — сказал экклезиаст. «Суета-сует». Все суета.
Этим же и заканчивается.
И этим же и заканчивается 12 глава, 8 стих. «Суета-сует», — сказал экклезиаст. Все суета. Давайте я немножко поясню, что это значит «суета-сует». Как-то так вот на славянский. Славянизм, конечно, потому что по-русски вот мы не очень понимаем, что такое суета. Это суетиться, да? То есть делать какие-то движения, какие...
Ну, суетливо, быстро так, неосторожно.
Да, быстро и немножко
торопясь.
Нерационально.
Нерационально, да?
Да. А так-то вообще, если взять, ну вот, собственно, еврейский текст, на иврите это звучит «хавель хавелим». Это «хавель» — это дым или пар. И получается «хавель хавелим» можно перевести как «дым». «Хавелим» — это множественное число. «Хавель хавелим» — то есть «дым дымов», «пар паров». Вот, знаете, есть такого рода выражения в Библии, например, «песнь песней», «шир хаширин», да? Или «царь царей», например. Ну, что такое? А что значит «царь царей»?
Ну, самый главный царь из всех
самый
царей.
Самый главный из всех царей. «Песнь песней».
Ну, там самая главная
песня
из всех, да.
Из всех песней, они у нас еще разговор впереди, про песню песни будем говорить. А что значит хавель хавелим?
Ну, есть, видимо, самый яркий дым из всех дымов, ну.
То есть ну, пар, который...
Ну, пар, может, да.
Который...
Ну, хотя пар и дым, это, ну, с точки зрения русской филологии,
ну,
это
немножко
два
разные.
Раз... Да, ну, это разное состояние.
Ближе к пару, ближе к пару. Ближе то есть, это такой пар. Вот мираж, да? То есть, что-то...
То есть, это что-то из природного такого.
Да-да-да-да. Это пар наибольший из всех паров, которые существуют в мире. Вот мы видели когда-нибудь утренний туман, да? Мы видели когда-нибудь, знаете, облако. которая накрывает гору. Мы наблюдали, не знаю, какую-то дымку, которая идет от костра, например, да? И у нас есть какое-то впечатление. Впечатление чего?
Ну, если по аналогии опять же брать, что все, конечно, пройдет, сути особо не поменяется, все есть какой-то пар, все есть что-то такое эфемерное, но хотя бы конкретно вот этот пар, он имеет какой-то смысл, он там самый заметный, самый так большой вот, по концентрации.
Так вот, любой пар есть нечто эфемерное. Угу. Однажды оно рассеется.
Угу.
То есть тебе кажется, что он есть. На самом деле схвати его, а его нет. Так вот, жизнь есть пар в наивысшей этой степени. Вот примерно вот этот смысл. То есть пар в его, вот в этом качестве эфемерности, наивысшее, так сказать, проявление этого качества и является сама жизнь. Вот что значит суета-сует. Вот буквально если переводить. Ну, вот так, оптимистично начинает. Причем он говорит, что это все. Все суета-сует, сказал экклезиаст, суета-сует. Все суета. И дальше, смотрите, какое построение этой книги. Как построена эта книга? Вот в этой книге, в этой речи. То есть экклезиаст – это он обращается к народу, к людям, излагая свою жизненную мудрость. И здесь, понимаете, какую-то структуру очень трудно выявить, потому что мысль развивается так циклично. То есть один цикл рассуждений, потом другой цикл рассуждений, третий цикл рассуждений. И вот это вот перетекает одно в другое, и какие-то жесткие границы увидеть довольно сложно. Это такое, знаете, движение, естественное движение мысли.
Ну, то есть просто, да, какое-то рассуждение.
Рассуждение, но не афоризмы, угу. Не просто афоризмы, как в книге притч, которые вот насыпаны кучей, а это кучей насыпаны, но некоторые цельные связанные кусочки.
Тут более развернуто по повествованию, то есть не какие-то прямо короткие предложения,
А мы можем выделить текст. Такие вот фрагменты стихов по 10, по 15, которые посвящены раскрытию какого-то определенного вопроса. И здесь, значит, в начале и в конце этого длинного рассуждения на 12 глав присутствуют, ну, своего рода маленькие поэмы. Первая поэма – это, смотрите, с первой главы, третий стих по 11. Эта первая поэма, она посвящена теме времени, что первичная реальность, которая характеризует мир, это то, что все временно, все приходит. Все возвращается на круги своя, и ничего не остается, и не остается никакой памяти, потому что время стирает все. А вторая поэма заключает, это, я вам сейчас скажу, это с 12 главы, с 11 главы 7 стих по 12 главу 8 стих. Здесь тема смерти. Здесь очень пронзительные стихи, посвященные кончине, расставанию с этим миром. Я очень люблю этот текст. Вот. Они неописуемо красивы, мы их почитаем. Угу. Вот эта тема смерти. Он, знаете, абсолютно, автор абсолютно просветленный человек. У него нет страха перед смертью, у него нет какого-то ужаса. Вот эти страсти его оставили, и он взирает на мир абсолютно прозрачным, абсолютно ясным взором, и, ну, очень грустным, очень печальным, да, потому что он видит, что эти вот реальности, время и смерть, они не оставляют в этом мире... Они затрагивают все, они разрушают. И поэтому вот делай выводы. А между ними он говорит, что вот, смотрите, давайте, вот первая глава, значит, первая глава, секунду, первая глава, 12 стих. Вот, видите, он говорит: «Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». То есть этот самый экклезиаст, он говорит, рассказывает про свой исследовательский. Будучи царем в Иерусалиме, поставил себе такую цель.
Ну, это довольно явная, да, вот аналогия туда, вот, поэтому, ну, мне кажется, что если вот мы сравниваем там с книгой «Притч», допустим, да, Соломона, то получается, ну, это как следующая какая-то ступень развития человеческой мысли.
Да, конечно.
Что вот, вот вам мудрость этой земли, угу. Вот вам мудрость этого мира, да. А вот... после того, как вы эту мудрость усвоили, вот вам абсолютно такой трезвый, взвешенный взгляд на эту жизнь.
Да.
Что пока вы живете эту жизнь, вот вам как ее жить. Но знаете, что все скоротечно, все пройдет, и ничего от вас не останется.
Да, 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 да. И вот он предал сердце, чтобы все исследовать, все испытать мудростью, и он видел все дела. И после этого он рассказывает о результатах своего исследования. И он рассказывает, как он исследовал мудрость, как он исследовал глупость, как он исследовал власть, исследовал красоту, исследовал богатство, исследовал какие-то государственные дела, великие свершения. Он все исследовал. И вывод получался примерно один и тот же. И дальше мы видим, как он исследует. То есть идет, он просто вот берет какую-то человеческую ценность. Вот это, знаете, есть такой прием в современной философии, называется деконструкция. Деконструкция. То есть есть конструкция, когда мы что-то конструируем, какой-то идеал, какой-то образ и так далее, а деконструкция – это обратный процесс.
Да, мы что-то разрушаем.
Да, 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 да. И вот он вот берет все человеческие, ну вот смыслы, которыми живут люди. Люди-то живут обычно простыми смыслами. Ну ради чего? Ради детей, ради семьи, ради, понимаете, там, ну, зарабатывания денег, выживания какое-то там, карьеру люди делают. Ну, то есть люди живут, у них есть какое-то там вот направление, смысл, цель какой-то, задача, да. И вот он вот берет эту очередную эту человеческую ценность и просто показывает, что она есть такое же эфемерное, как пар. Вот это вот содержание книги «Экклезиаст». И пытается сделать отсюда жизненные выводы. А как же жить? А с этой мудростью жить очень трудно. Он не отрицает Бога. Но такое ощущение, что вот Бог привел в этот мир вот это бытие, парообразное, в котором мы существуем, и это бытие заканчивается очень скоро. И как же нам жить в этом эфемерном мире? Вот эта мудрость, она такая скептическая, она такая очень трезвая. Это не есть откровение. То есть вот откровение, как Бог на Синае что-то говорит. Это есть мудрость.
Но это земная мудрость.
Она, понимаете, да, она земная, но это земная мудрость, которая представляет собой прозрение о природе всех вещей и в природе всех любых человеческих идеалов и любых человеческих стяжаний. Это такая большая деконструкция. Вот то, чему посвящена эта книга. И она крайне интересна, она написана необычайно, она просто написана гениально, конечно. Это гениальное произведение, которое, понимаете, Библия рассматривает как очень важный этап в становлении личности. То есть ты верующий, мы все люди веры, понимаете? Но мы не должны быть наивными дурачками. Мы должны понимать, как устроена жизнь. И без того, что без вот этого видения реальности, которое было, есть в «Экклезиасте» и во многих других культурах, в буддизме, там, в Индии. То есть люди отталкивались вот от этого видения жизни. Не будет веры. Веры не будет, потому что ты будешь уповать на совершенно какие-то ложные вещи. Вот, чтобы обрести истинную веру, ты должен пройти через вот этот кризис. Этот кризис нам предлагает книга «Экклезиаст».
Ну, то есть, условно, Библию весь, ну, точнее, не Библию, а Ветхий Завет можно поделить на две части. Установление христианства как монотеизма, а потом адаптация его к реальной жизни. Притом адаптации меньше книг посвящено.
Я бы так сказал, тут не адаптация, а кризис, который приводит к новому этапу откровения, к новому этапу, кризис, который делает человека восприимчивым каким-то истинам более высокого порядка. И вот эта истина является Евангелие. Понимаете? Потому что если просто взять библейский монотеизм, такой вот ух, который там все четко у них по полочкам расписано, с законом, все. По большому счету, Евангелию там тоже особенно места-то нету. Вот. А вот для вот этой новой системы ценностей, более высокого порядка, нужно освободить место. И вот эта библейская традиция, она проходит через кризис книги Иова, через кризис «Экклезиаст», для того, чтобы открыть нечто новое, даже не открыть, а услышать новое Божье Слово. Но прежде чем про это новое Божье Слово мы скажем, да, Мария, мы должны с «Экклезиастом», ну, надо его прочитать,
да.
Надо его прочитать. И давайте в следующий раз и будем потихоньку читать эту книгу.
Начнем с чтения следующую нашу программу. Ну, а на сегодня мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!